Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Объединение усилий Беларуси и России в гуманитарной сфере в текущем году особо актуально. Как говаривалось раньше, есть такое мнение, и с ним никто не спорит, ибо оно аргументировано. Аргумент ярко выраженный, а потому первый. В этом году мы празднуем великую дату – 500-летие белорусского и восточноевропейского книгопечатания. Памятная дата связана с именем Франциска Скорина. Кстати, за счет средств бюджета Союзного государства России и Беларуси была издана книга «Франциск Скорина. Человек мира». Презентация книги уже состоялась в рамках 24-й Минской международной книжной выставки-ярмарки. Посетители выставки узнали, что Скорина известен миру не только как издатель, но и как философ, богослов, предприниматель, педагог, медик и даже основатель одного из первых в Европе ботанических садов. Аргумент второй, не менее яркий. При поддержке Постоянного комитета Союзного государства подготовлена к изданию книга «Орел российский» Семена Полоцкого. Ее также увидели гости и участники Минской выставки-ярмарки. Если учесть, что в 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве Постоянного комитета Союзного государства с Национальной библиотекой Беларуси и Российской государственной библиотекой, часть тиража презентованных изданий будет передана в библиотеки Беларуси и России, а значит, книгачеи и любители истории, как в Беларуси, так и в России, смогут познакомиться с уникальными изданиями. Сказав об уникальных изданиях, наверное, было бы несправедливо промолчать о еще одной книге, посвященной Франциску Скорине. Издательство «Звезда» к юбилейной дате выпустило книгу для детей «В гостях у Франциска Скорины». Автор книги – некто Ева Нэм. Как выяснилось, за таинственным псевдонимом скрывается целая семья. Писательница Елена Стельмах, ее дочери Виктория и Маргарита, а также внучки Эмилия, Мария и Надежда. Так что сказка написана в 12, так сказать, рук. Из первых букв имен авторов и сложился псевдоним Ева Нэм. Действие книги происходит в Стаханьковском поместье графа Эмерика. Его дочь Альжбета вместе с подружкой Яицкой, садовником Алаваком, крольчихой, розочкой, вороной, кориллой и кактусом Пундиком путешествует во времени с помощью волшебной шкатулки. Однажды веселая сказочная компания оказывается в начале 16 века в типографии Франциска Скорины. Там и состоялся их разговор. Из разговора Скорина узнает, что через века книга, кладезь знаний, станет доступна каждому. Своим лучшим другом назовут книгу дети. Значит, все его старания не напрасны, сделает вывод Франциск Скорина. Программу продолжает моя коллега Елена Швайко.
Приветствие с Белоруссии. Здравствуйте, дорогие россияне. Здравствуйте, соседи. Новости союзной интеграции разной тематики на очереди этого выхода в эфир Радио России из Беларуси. Беларусь отметила День памяти воинов-интернационалистов. В нашей стране на сегодня проживает более 24 тысяч ветеранов боевых действий на территории других государств. Около 30 тысяч граждан Беларуси приняли участие в войне в Афганистане. Ежегодно 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. К памятной дате республиканскими органами госуправления, облсполкомами и, конечно, Мингорисполкомом проводятся мероприятия по обследованию условий жизни членов семей погибших, инвалидов, оказанию материальной помощи, поддержке, ремонту и приведению в порядок могил погибших воинов-интернационалистов. Меры социальной защиты ветеранов боевых действий на территории других государств предусмотрены белорусскими законами о ветеранах и о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан. В Минске есть мемориал. Называется «Остров мужества и слез». Каждый год сюда приезжают воины-интернационалисты, матери тех, кто погиб в Афганистане. На остров их ведет память. Делится своими мыслями председатель Совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» генерал-майор в отставке Валерий Гайдукевич.
Мы всегда в этот день собираемся, чтобы пообщаться, вспомнить, почтить память всех тем, кто отдал жизнь и кто уже ушел из жизни в мирное время. Мы смотрим, что происходит в мире. И, конечно, защитник отечества Отечество всегда у нас в стране пользовалось особым уважением. А люди, которые с оружием в руках защищали государство, даже за пределами, люди, которые достойны уважения. Основные задачи у нас как были, так и они остаются. Это патриотическое воспитание и помощь тем, кто нуждается. У нас подавляющее большинство самодостаточные люди, афганцы. Но есть сейчас людей, которые потерялись в этой жизни, которым требуется помощь. Стараемся делать все для того, чтобы укреплялся мир и везде пропагандируем только мир. Потому что войны, они никому не нужны.
Несколько фактов из новостей культуры. Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Игорь Петришенко и руководитель Российского федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече в Москве наметили меры взаимодействия с национально-культурными общественными объединениями. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития белорусско-российского взаимодействия в сфере национальных отношений. Кстати, стороны констатировали эффективность предпринятых руководством двух государств мер по обеспечению и поддержанию межнационального и межконфессионального согласия в двух республиках. Выставка «Белард Бай. Молодые художники Беларуси» открылась в Москве в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. В экспозиции представлены живописные, графические и скульптурные работы молодых авторов из Беларуси. Выставку высоко оценили гости и представители творческой интеллигенции. В частности, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, член Союза художников России, руководитель фонда «Стиль Победы» Татьяна Астраханцева назвала выставку выдающейся, а академик Российской академии естественных наук, скульптор Наталья Апиок отметила профессионализм, с которым выполнены работы. Пока мы с нетерпением ждем прихода весны, в Минской городской художественной галерее произведений Леонида Щемилева весна уже наступила. Выставка живописи художницы Марины Быковой из Санкт-Петербурга под названием «Японская весна» дарит посетителям весеннее настроение.
Эта коллекция как раз последняя, 2010 года. Она вобрала, наверное, то лучшее, чему я научилась за предыдущие годы. Гравюра же, она небольшая. Там есть работы, которые 21 сантиметр на 18. У меня же это работы метр на 60, метр на 80, то есть большие. Но они все закомпонованы в традиционных вот этих японских размерах. Много авторских вещей. Есть работа, с которой все началось. Она как раз 2006 года. «Движение солнца». Она исключительно авторская. Здесь проживается и временной дневной период движения солнца от восхода до заката. И цикл годичный – это весна, осень, зима и лето.
Гран-при 16-го международного фестиваля православных песнопений «Калужский благовест» получил хор из Москвы. Это академический хор Российской академии музыки имени Гнесина. В Гродно в начале февраля можно было познакомиться с творчеством почти 40 светских хоровых коллективов из таких стран, как, естественно, Беларусь, Россия, Польша, Украина, Румыния, Сербия и Армения, которые исполняют православные песни. Гости давали концерты и участвовали в конкурсных прослушиваниях в храмах и на главных сценических площадках Гродно. Беларусь и Ленфильм прорабатывают возможность создания двух проектов. Две киностудии подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает совместную работу над двумя картинами. Многосерийным фильмом под рабочим названием «Господин нет» о министре иностранных дел СССР Андрея Громыко и фильме «Память дождей» о Холокосте. Первый проект инициировала белорусская сторона, второй предложен российскими коллегами. Сериал «Господин нет» должен стать серьезной исторической работой, в которой личность Андрея Громыко показывалась бы не только как уроженца Беларуси, а значимой исторической персоной для двух государств. Профессионалы трудятся сейчас над сценарием. Прорабатывается и возможность финансирования проекта за счет средств бюджета союзного государства. Это была Елена Швайко от Первого национального канала Белорусского радио специально для информационной программы «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Во многих средствах массовой информации некоторое время назад прошла новость. Музей Янки Купалы в столице Беларуси, Минске, получил в дар от Федеральной национально-культурной автономии белорусов России неизвестную ранее гравюру «Портрет Купалы», выполненный художником Николаем Павловым. Портрет был случайно обнаружен на аукционе в Москве и выкуплен общественным объединением белорусов. Напомню, что этот год объявлен в Беларуси годом Янки Купалы, а потому такой подарок для музея оказался не то что кстати, а вдвойне ценным. Кстати, в одной из недавних программ я рассказывал об этом интересном событии. А вот теперь у нас появилась возможность узнать подробности, что называется, из первых рук. О том, как все было, наш корреспондент Дмитрий Нечаенко узнал у председателя национально-культурной автономии белорусов России Сергея Кандыбовича.
Сергей Львович, как вам удалось обнаружить эту гравюру? Где нашли средства? Общественная организация. Традиционный вопрос, как в песне Высоцкого, где деньги ЗИН?
Хороший вопрос, но он, с одной стороны, хороший, с другой стороны, всегда, когда говорят о каких-то материальных ресурсах, сразу скажу, это очень не характерно для нашей организации. Почему? Ну, так вот сложилось, во всяком случае.
Это не тот художник Павлов, который пережил блокаду Ленинграда?
Вы знаете, сейчас вот Государственный музей Янки Купалы, он занимается вот очень активно этой поисковой работой. И вообще говоря про этого, это достаточно известный художник, о котором достаточно много статей вот в интернете, в специальной литературе. Конечно, Янка Купала и Куб Колос – это те фамилии, те имена, которые действительно являются визитной карточкой культуры, литературы Беларуси.
Как в России Пушкин и Лермонтов.
Да, несомненно. И в этой связи хочу сказать, что мы давно поддерживаем неформальные и даже вот такие несколько формализованные связи с государственными музеями, в том числе с Национальным музеем Янки Купалы. У нас есть соглашение о сотрудничестве, где мы, ну, в силу своих вот скромных возможностей, вот, оказываем друг другу помощь, поддержку. Ну и в частности по поводу вот этого музея, мне позвонила директор музея Елена Левкович, сказала, что вот, Сергей Львович, есть такая информация, что в Москве на аукцион выставлено, и как оказалось, абсолютно неизвестный вот портрет Янки Купалы, который вот в гравюрном таком формате. Вот, естественно, в музее нету возможности, чтобы принимать участие в аукционах финансовых. Ну, знаете, естественно, так как эта информация была не закрытая, мы связались с домом аукционным, уточнили вот параметры. В конце концов, приняли участие в аукционе, купили этот портрет. И что характерно, этот портрет, он шел не один. В лоте было там порядка, если я не ошибаюсь, около десятка других портретов. Они не были разрознены, они продавались только вот одним. И интересно, что после того, как мы по результатам аукционных торгов стали
победителями,
уж через какое-то время было 3 звонка от различных граждан, которые предлагали отдельно купить один из портретов, которые вот были в этом пуле. Я вам скажу, что каждый раз речь шла именно о портрете Янки Купалы. Поэтому вот мы с большим удовольствием передали этот портрет на хранение в музей Янки Купалы. Скажу, что вот в прошлом году у нас тоже была акция. Мы передали в музей истории вооруженных сил Беларуси китель генералиссимуса Сталина. Оригинальный китель, который тоже вот имеет свою историю, но это уже история прошлого года.
Я знаю, есть в Беларуси даже домик, где Сталин останавливался в каком-то месте. По-моему, хотя один день, ну, или одни сутки.
Вы знаете, хотя в большей степени вот в историю вошла ситуация, когда Сталин ехал на Потсдамскую конференцию, ехал поездом и проезжал по территории Беларуси. И просто вот была остановка в Минске. Проезжая, он видел вот сожженные вот города, разрушенные села. Вот, ну, об этом как-то в большей степени вот говорится.
Спасибо вам огромное за беседу. Успехов вам в вашей потрясающей эффективной работе.
Вам большое спасибо. Всем крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
В посольстве Республики Беларусь в Москве прошло заседание Российско-белорусского экспертного клуба. На этот раз темой обсуждения стало единое гуманитарное пространство. Что создает его, а что мешает его созданию, разбиралась Ольга Беляева, внимательно выслушав мнение участников дискуссии.
Очередное заседание Российско-белорусского экспертного клуба было посвящено вопросам гуманитарного сотрудничества. Мы говорили о политике, экономике, и вот, наконец, добрались до культуры и образования. образования, заявил замглавного редактора официального издания Парламентского собрания Союза Беларуси и России «Союзная Веча» Николай Ефимович. Во встрече участвовали по полтора десятка экспертов с каждой стороны. Спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой констатировал, что единое гуманитарное пространство двух государств – это историческая данность. Прежде всего потому, что нет проблемы языкового барьера, хотя есть некоторые мировоззренческие особенности.
Мы должны понимать, что два разных государственных образования, две разные культурные традиции, и это тоже нормальное явление. Более того, скажу, если мы наблюдаем за тем, что происходит в международной жизни, и что отражается и на внутреннем рынке, скажем, телевизионном, вот белорусский диалог такой с Польшей, я имею в виду не политический диалог, а такой исторический, я бы сказал, с Польшей и с Литвой, он как бы в русской традиции не существует практически. Тот постоянный внутренний диалог, связанный с тем, что там белорусский язык был языком Великого княжества Литовского. Для русской культуры это диалог с немцами. Обломов, да, постоянно Обломов Штольц, это русский код такой. Они сидят внутри нашей культуры, хотим мы это или не хотим, и мы с ними ведем некую постоянную дискуссию о том, что какие они, значит, организованные, какие мы раздолбаем. Это нормально.
Несколько искусствоведческое выступление бывшего министра культуры Российской Федерации озадачило профессора, экс-министра иностранных дел Республики Беларусь Ивана Антоновича. «А мы разве не в едином культурном пространстве?» – воскликнул он, хотя признал сложность двусторонних экономических отношений, имеющих место на сегодняшний день.
В условиях рыночных денежные отношения, экономические отношения всегда будут сложными и бурными, и эта конфликтность будет присутствовать. Но эту конфликтность надо смягчать. Смягчать максимальной активизацией социально-культурного, научного взаимодействия, воспоминания о былом и проектирования на будущее. И вот здесь, конечно, особая роль государства России и Беларуси.
И сохранять эти отношения предстоит молодежи. Поэтому львиную долю дискуссии занял вопрос, а молодежь-то готова дружить? Ей-то нужно союзное государство? Советник-посланник посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий привел тревожные факты.
Молодые люди, которые получили хорошее образование, которые занимают сегодня руководящие посты здесь на различных, так сказать, треках внутриполитической жизни и так далее, страшное дело, они ведь ничего толком-то не знают о Беларуси. Для них что Беларусь, что Бенин, что Бразилия, что Бельгия, все на букву «Б» приблизительно так же, да? И люди, которым сегодня уже немножко за 20, кому-то уже около 30, допустим, да, они с удивлением после разговора признаются в том, что белорусы-то знают гораздо меньше, допустим, чем о каких-то странах, которые расположены дальше, там где-то. И вот это вот незнание, оно потихоньку трансформируется в наши отношения. Я не зря сказал о людях, которые занимают определенные должности. Это ведь будущее нашей элиты, которым решать судьбы государств, наших союзнических отношений. Вот поэтому, наверное, надо сегодня не просто обсуждать эту тему, но и действительно говорить о проектных каких-то вещах и вовлекать туда как можно больше, как Иван Иванович сказал, людей.
Да уже вовсю вовлекаем, парировал начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета союзного государства Маргарита Левченко. И сходу начала перечислять действующие молодежные проекты.
На сегодняшний день в союзном государстве реализуется несколько ежегодных молодежных проектов, которые рассчитаны на различные группы молодежи. Это и спортивные соревнования, такие как спартакиада учащихся и студентов союзного государства. Это туристические слеты ежегодные. Это мероприятия, которые направлены на развитие творчества наших детей и молодежи. Фестивали в Анапе, в Ростове, гастроли Белорусско-Российского молодежного оркестра, мастер-классы для учащихся художественных заведений. Раз в два года проводится экологический слет учащихся союзного государства. И очень интересное мероприятие у нас проводится раз в два года. Таланты 21 века, рассчитанные на, так сказать, молодежь, которая занимается техническим творчеством.
Отдельных программ недостаточно, считает директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ имени Ломоносова Сергей Рикеда.
Ну, если говорить о молодежи, то тут прежде всего нужно делать, мне кажется, акцент социальные лифты, то есть возможности для самореализации молодежи. Это, в общем-то, общая проблема для постсоветского пространства и важная для России и для Беларуси, потому что все хотят получить хорошее образование, которое позволило бы им зарабатывать хорошие деньги и чтобы эта работа была интересная. И тут, мне кажется, важна тема образования, которая затрагивалась в рамках нашего клуба, которая существует много, во-первых, программ, вроде бы и проектов по объединению образовательных систем, но тем не менее остаются расхождения, которые даже на документальном уровне есть. И очень правильная и важная идея – это академическая мобильность на пространстве не только России и Беларуси, но и в целом, может быть, в рамках Евразийского союза. Это очень важная была бы составляющая. Молодежный лагерь России и Беларуси можно, опять же, начать с двусторонней повестки, а потом как-то расширяться уже на другие страны Евразийского союза. Молодежный лагерь, потому что этот проект, он, в принципе, обкатан в рамках России. У нас существует довольно много различных молодежных лагерей, на которые приезжают состоявшиеся эксперты, успешные бизнесмены, даже политики. Они общаются с молодежью, обмениваются идеями, и там действительно завязывается много полезных контактов, которые реализуются потом в повседневной жизни в конкретные проекты, которые позволяют там получать образование или там бизнес какой-то свой организовать.
Кстати, что касается образования, многие молодые люди из Беларуси с удовольствием поступают в российские вузы, особенно приграничные. Ректор Смоленского государственного университета Евгений Кодин просто гордится своими белорусскими студентами.
Когда я вижу команду из Гомеля, одетые ребята в униформу, и просто обходящие всех, и что они знают про российскую историю, про российскую литературу и так далее, поучиться бы еще многим, многим и многим.
Не обошли вниманием участники дискуссии и общее культурное пространство. Наши кинематографисты не вылезают из Минска, констатировал Михаил Швыдкой, имея в виду съемки на белорусской натуре. Многие актеры из Беларуси снимаются в российских фильмах и сериалах. Александр Суцковер, актер Национального академического театра имени Горького, заслуженный артист Республики Беларусь, один из них.
Хорошего кино, совместного кино нету. Может ли к этому подключиться союзное государство? Может. Брестская крепость – хороший фильм. Крепкий, хороший фильм. Был у нас сделан. Там очень много белорусских актеров и российские актеры. Это отличные. Почему нам не делать такие фильмы вместе?
Ностальгировать о дружбе народов времен СССР – дело неблагодарное, рассуждали участники экспертного клуба. Культурное и гуманитарное пространство сегодняшнего дня встроено в мировую систему ценностей, благодаря в том числе и интернету. Но как оно там будет представлено, зависит от людей, граждан государств постсоветского пространства.
Как стало известно, 26-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 13 по 17 июля. Первые билеты на программы фестиваля уже появились в продаже с 17 февраля. Как рассказали организаторы, на главной площадке «Славянского базара» запланированы сольные концерты Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе, Егора Крида. Ждут витебские рок-группу «Сплин» с программой «Ключ к шифру». В афише традиционные программы торжественного открытия фестиваля. В частности, концерт «Союзное государство» приглашает. Кроме того, на сцене летнего амфитеатра состоится концерт национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского и популярных украинских исполнителей. В афише также юбилейный концерт «Александр Зацепин. Есть только миг». В нем выступит Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.